«Куда ты?» — крикнул ему второй капитан. «Все равно поймаем! Не торопись! У тебя же больное сердце!» Но толстяк не слышал. Он несся между кустов, перепрыгивал через ямы, спотыкался, размахивал руками, и птица Крок, лениво кружившая в высоте, увидела его сверху и спикировала на него, как коршун на зайчонка. Еще секунда, и толстяк уже болтался в воздухе, будто продолжал бежать, а птица поднималась так быстро, что когда второй капитан выхватил пистолет, она поднялась на полкилометра. «Не стреляй!» – остановил его первый капитан. «С такой высоты он разобьется!» И как будто сглазил. Толстяк как-то извернулся в когтях птицы, забился, и она выпустила его, словно тряпочная кукла. Толстяк летел к земле и скрылся за холмом. Мы помолчали. Потом Зеленый сказал: «Он сам себя наказал, и лучше придумать было нельзя». И все с ним согласились. А туманность, между тем, потихоньку выползала из сети. Она вытекала, как кисель, расползалась во все стороны, и когда мы опустили глаза, то увидели, что стоим по колени в сером киселе. «Держите ее!» — крикнула Элла. «Она же убежит!» И туманность убежала. Она окутала нас непроницаемой мглой. А когда мгла рассеялась, над нашими головами реяло большое серое облако. «Все равно собирались стартовать», — сказал второй капитан, «так что попрошу поторопиться». Мы быстро загнали на корабль Склисса, завели двигатели и взлетели. Вслед за нами поднялись остальные три корабля, и все мы, построившись цепью, погнались за живой туманностью. Догнали мы ее только у планеты Железяка. К тому времени туманность распростерлась уже на несколько тысяч километров, и мы 3 дня сгоняли ее так, чтобы она уместилась в нашей сети. Наконец, туманность закутали в тройную сеть и крепко привязали между двумя кораблями. В таком виде и отвезли к Солнечной системе, где каждый может полюбоваться ею в кратере Архимеда на Луне. Хотя любоваться нечем. Нет более скучного экспоната, чем живая туманность. Элла настаивала, чтобы туманность поместили в зоопарк на Земле. Но земной климат для нее вреден, да и кто придет в зоопарк смотреть на серый туман? Куда интереснее поглядеть на индикатора, получить в подарок шарф от паука-ткача троглодита, полить кустик лимонадом или отличить Склисса от коров, в стаде которых он пасется. На центральной лунной базе в гостинице «Луноход» мы в последний раз собрались все вместе. «Пришла пора прощаться», — сказал второй капитан. Капитаны сидели в ряд на большом диване и совсем не были похожи на свои памятники. Первый капитан был задумчив и с трудом скрывал печаль. Оказалось, что перевод Венеры на новую орбиту начался, пока он был в системе Медузы, и он опоздал к торжественному моменту. Третий капитан себя плохо чувствовал. Его била лихорадка, которой он заболел в подземелье у пиратов. Но когда Верховцев принес ему лекарство, капитан отказался. «Эта лихорадка пока неизлечима земными лекарствами. Справлюсь с ней сам. Не обращайте внимания. Как только я снова выйду в космос, все пройдет. Для меня лучшая больница – мостик космического корабля». Лишь второй капитан был оживлен и весел. Он только что передал прилетевшим с Земли физикам формулу «Галактия». Физики заняли уже половину гостиницы, и с каждым новым кораблем прилетали их коллеги из разных университетов и институтов. Было получено сообщение, что на Луну спешат ученые с Фикса и линианцы, а на космической верфи Плутона начали закладку кораблей, рассчитанных на новое топливо. «Вы все время улыбаетесь», — сказала второму капитану Элла, которая не любила сидеть на месте и нервно ходила по комнате. «Вы довольны, что подняли такую суматоху среди физиков?» «Страшно доволен», — признался второй капитан. «Я, честно говоря, опасался, что вдруг формула «Галактия» не так уже и нужна нам. Все эти годы я думал, может быть, «Галактия» уже изобретен на Земле. Но вы ведь все равно не отдали бы формулу пиратам?» — спросил я. «Нет, не отдал бы». «Ну, хорошо. Какие у кого планы?» «Надеюсь, что мы еще не раз встретимся. В конце концов, космос не так уж и велик. Мне жаль только, что профессор Селезнев не собрал столько зверей, сколько хотел. Но зато он помог нам спастись, и мы обещаем ему, где мы не будем, отовсюду привезем птиц и зверей для зоопарка». «Спасибо, друзья», — сказал я. «Но должен сказать, что я не расстраиваюсь, ведь будущим летом мы снова полетим в экспедицию на Пегасе, если, конечно, Полосков и Зеленый не откажутся лететь со мной». «Не откажемся», — подтвердил Полосков. «Я бы полетел», — сказал Зеленый, «если обстоятельства сложатся благополучно». «Нет, все-таки Зеленый неисправим. Я знал, что он полетит». «Он сам знает, что полетит, но обязательно должен высказать какие-нибудь сомнения». «И я полечу», — заметила Алиса. «Посмотрим», — ответил я. «Тебе еще целый год в школе учиться». «А куда вы теперь собираетесь?» — спросил Полосков капитанов. «Я спешу на Плутон, где будут строить корабли на галактических двигателях», — ответил второй капитан. «И надеюсь, что один из первых доверит мне. Я сначала слетаю домой, на планету Фикс», — сказал третий капитан. «Я очень давно не был дома, а потом тоже начну строить корабль на новом топливе». «А я сейчас на Венеру», — сказал первый капитан. «Венера уже движется на новую орбиту. Еще несколько месяцев, и моя работа будет закончена. И тогда я тоже присоединюсь к моим друзьям». «И вы все полетите в дальний космос?» – спросила Алиса. «Да», – сказал первый капитан. «Да», – сказал второй капитан. «Разумеется», – сказал третий капитан. «А я собиралась лететь на живую планету», — заявила Элла. «Это даже интереснее, чем живая туманность. Но боюсь, что придется попросить слетать туда профессора Селезнева». «А почему?» — спросил я. «Это ведь вы теперь у нас специалист по сверхбольшим животным». «Я полечу с капитанами». «Но мы летим в другую галактику. Это долгий и трудный полет». «Не спорьте со мной», – возразила решительно Элла. «Я все обдумала. Нельзя нам расставаться так надолго». «Но как же дети?» – спросил первый капитан. «Дети останутся с бабушкой. Она не каждый день танцует в Большом театре. Будет брать их на субботу и воскресенье из детского сада». Тогда первый капитан смущенно взглянул на своих друзей. И второй капитан в знак согласия наклонил голову. И третий капитан в знак согласия поднял одну из шести рук. «Не забудьте», — сказала мне Элла, которая, по-моему, и не сомневалась, что уговорит трех капитанов, «что вы обещали мне найти живую планету, а я привезу вам самое удивительное животное, которое мы встретим в соседней галактике». Пегас первым стартовал с Луны. Мы спешили, потому что зверей надо было как можно скорее привести в зоопарк и создать им нормальные условия. Капитаны и Элла проводили нас до корабля и пожелали доброго пути. Пегас поднялся над луной и взял курс на землю. Я спустился в трюм посмотреть, как себя чувствуют наши звери. Большинство клеток стояло пустыми. Зверей было маловато. Пустовала и клетка, в которой раньше сидел пират, крыс. Мы высадили его и двух его помощников на планете, где он натворил столько бед. Там-то уж знают, как наказать пирата. Я протянул Склису последнюю охапку сена. Склис прижался боком к решетке, чтобы я его почесал. В трюм вошла Алиса. За ней вереницей семенили кустики. «Ну, как?» – спросил я. «Будет о чем рассказать в школе?» «Разве обо всем расскажешь?» – пожала плечами Алиса. «Все равно не поверят». Она взяла швабру и стала помогать мне мыть клетки. «Да, согласился я, кое-чему не поверят». «Ты недоволен путешествием?» – спросила Алиса. «Мало зверей?» «Нет, честное слово, доволен. У нас появились новые друзья». «И какие?» «Молодец!» – похвалила меня Алиса. «А знаешь, капитана обещали взять меня в другую галактику». «Нет, не бойся, не в первое путешествие, а потом, когда я подрасту». «Ну что ж», – сказал я, – «в добрый путь». «Не расстраивайся, папа. Может, мы и тебя возьмем? Биологи в любой экспедиции нужны». «Спасибо, Алиса. Ты настоящий друг». Мы с ней кончили чистить клетки и напоили зверей, потому что к посадке на земле все должно быть в полном порядке.